То есть у меня в руках 20 билетов, я вот их вот так вот развернул. Не более 20 секунд у меня в руках пачка денег. Нам повезло, нас хотели убить. У нас были штаны с подкладкой. Это старый воровской прием, идет от карманников. Вы подходите, подходите, а вы примелькались, погуляйте пока. Я рассматриваю женщин с прикладной точки зрения. Вложений мало, а выбор большой. Все бабы одинаковые. У чмошника появилась возможность над кем-то издеваться. И откупиться не получится, потому что страх сидит внутри.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про». И сегодня ваш любимый мистер Вендетта немножко расскажет моменты в своей личной жизни, да, и мы поговорим вот конкретно в этом выпуске, мы поговорим об отношениях с женщинами, потому что некоторых из вас он старше, ну, меня там на плюс-минус 10 лет, некоторых из вас он старше в два раза. Человек прожил достаточно долгую уже жизнь, да, и не с одной женщиной, поэтому, мне кажется, будет интересно. Дети, семья и все это мироустройство, не переключайтесь, и если с чем-то не согласны в этом выпуске, обязательно пишите комментарии.
Я расскажу о своих жизненных установках, которые сформировались за прожитые мной годы, и достаточно большой опыт в различных как деловых, так и личных отношениях. Я уверен, что многие мои установки для зрителей будут, если не спорные, где-то даже оскорбительные. Мне очень интересно будет почитать мнение, но я попробую каждую из этих установок обосновать. Прошу меня не ругать, а именно тоже подойти взвешенно, как примерно подхожу к каждому вопросу я. Итак, я считаю, что деньги, которые человек получает в юном возрасте, первые заработанные, если они какие-то левые, бешеные, они обычно влияют на всю оставшуюся жизнь. И я тому как бы яркий пример. Когда я был совсем маленький и неожиданно стал зарабатывать очень приличные деньги из ниоткуда, на самых банальных операциях, то есть, утрирую, купил товар за 100 рублей, к вечеру его продал за 300, и, ну, естественно, в других объемах, то это нафиг сбивает всю психику, и такой человек, во-первых, а, никогда не пойдет работать на завод, б, этот человек не может работать нанятым сотрудником, потому что он всегда ищет возможность, ну, заработать, то есть он испорчен деньгами. Соответственно, я считаю, что очень вредно, когда молодой человек имеет большие деньги в начале своего пути, то есть он к ним не готов. Сейчас я расскажу первую историю, она интересна тем, кто не застал еще рынки, ярмарки. Это было в 90-х годах, вся Россия, Казахстан, Украина, все люди стремились в Москву, стремились конкретно в Лужники, чтобы закупить товар. То есть люди на поездах, иногда на третьих полках, приезжали в Лужники, набивали тюки, сумки, тележки, и на этих же поездах возвращались в свои города и на рынках продавали или отдавали в магазины на реализацию.
Ну еще Черкизон был в это время.
Позднее первая была ярмарка в Лужниках. Организовалась. Так сложилось, что я ее прекрасно знал, тоже что-то покупал, что-то продавал, но мозги работали в другую сторону.
А сейчас информация для тех, кто ничего не понимает в криптовалюте, немного понимает, а также для любителей пассивного заработка. Криптобиржа Waves Exchange подходит и для первых, и для вторых, и для третьих, в общем, для вас. Почему? Waves – это достаточно известный, давний и проверенный игрок крипторынка. Существует с 2016 года, в нее вложено более 270 миллионов долларов, а количество инвесторов составляет 36 тысяч человек. Теперь это уже даже не криптобиржа, а целая экосистема Waves с крутыми продуктами. Какие продукты? Ну, конечно же, это классическая биржа, где можно купить крипту с карты. В пару кликов, кстати. Во-вторых, децентрализованная финансовая система или DEX. В-третьих, Waves предоставляет кучу возможностей для заработка на пассиве. Я в начале года использовал эту криптобиржу для стейкинга и участвовал в последнем розыгрыше Ламбы. Жаль, не выиграл. Но на их сайте за это время появилась куча мегаприбыльных пулов, где торгуют роботы, а доходность некоторых доходит до 200% годовых. До 200, Карл, есть и менее рискованные пулы, но и доходность там, конечно, меньше, зато надежно. Ну и в-четвертых, в Waves появилась новая реферальная программа, где вы можете приглашать друзей и получать 10% дохода с каждого. Количество рефералов не ограничено, поэтому стройте свою сеть скорее. Тут все просто. Приглашаешь друзей и получаешь плюс 10% прибыли от его стейкинга. Активный реферал, в свою очередь, тоже получает 10% сверхдохода от стейкинга. Покажу на примере. По моей ссылке перешло 10 человек, которые застейкали по $500. Я получил те же $500 чистой прибыли за то, что не использовали мою ссылку. Но Waves не обидел и рефералов. Каждый из них получит также по плюс 10% сверху по $50. И возможность кидать их реферальную ссылку друзьям и зарабатывать. Чем больше людей, тем больше заработок. А если перейдут 100 человек, можно получить 5000 и даже больше. Неплохой такой заработок без вложений, да? Ну а о других методах заработка на бирже Waves Exchange я расскажу в следующем видео на канале. Пока же переходим по моей реферальной ссылке под видео и уже начинаем зарабатывать.
Один раз, прогуливаясь по ярмарке, после работы уже ярмарки, я держал в руке билет. И мне пришла в голову мысль, а не напечатать ли мне билетов и не попродавать ли их. Потому что я заметил, что стоят молодые люди.
Железнодорожных или каких?
Билет на вход на ярмарку в Лужники. Соответственно, вокруг стадиона была ярмарка, она была огорожена забором. Проход был через турникеты и проход был только по билетам. Билет на те деньги стоил 2000 рублей. Я считаю, что это был эквивалент, ну, примерно $5 вот, на наши деньги сейчас. Вот, я решил напечатать фальшивых билетов и продавать. Значит, в своем городе я нашел типографию, кто сделала желтенький фон, тогда был на билетах. Подделка была супер грубая, вообще неудачная. Но я был малолетка, я был с товарищем, то есть мне как-то было наплевать. Как сейчас помню этот день. Начало августа, я приехал, мы с товарищем встали у входа, вокруг нас огромная, огромнейшая толпа народу. Чисто случайно мы приехали на поезде рано утром, порядка половины шестого утра, и практически на первой электричке около 7 часов были уже в Лужниках, полчаса погуляли, увидели еще раз огромное столпотворение. Мы еще тогда саму фишку не просекли, почему я так подробно рассказываю. Увидели огромное столпотворение, сделали ЦУЕФА, кто из нас будет первым выходить, продавать билеты. Мы увидели, что рядом стоят мальчишки-спекулянты, которые эти билеты при себестоимости в 2000 рублей продают 8 тысяч, 7 тысяч. И, соответственно, чтобы от них не выделяться, мы наши фальшивые билеты решили продавать по 5 или 6 тысяч рублей. И это было примерно 7:30 утра.
Так фишка... а проблема-то в чем была купить
сейчас
билет
я скажу.
Просто в кассе стадиона?
Сейчас я скажу это подробно. Значит, мы на ЦУЕФА сыграли, я выхожу первый, и выглядело это примерно вот так. То есть у меня в руках 20 билетов, я вот их вот так вот развернул, вот так 20 билетов. Не более 20 секунд у меня в руках пачка денег, вокруг беснуется толпа и говорит: давай еще. Выходит мой товарищ, также разворачивает 20 билетов, 20 секунд, вокруг беснуется толпа, давай еще. Суть. Кассы работали с 8 часов. Перед кассами стояла огромная толпа людей, нагруженная. Кто вез что-то продавать в Лужнике, кто-то стоял с тележками, чтобы что-то купить в Лужниках. А до 8 утра кассы закрыты, но некоторые счастливчики каким-то образом брали у спекулянтов, которые опять же каким-то образом покупали билеты, и за стоимостью билетов 2000 рублей, они, например, в 5 утра стоили 25 тысяч рублей, а вот в 7:30 утра мы продали по 5-6 тысяч. Значит, повторю, 20 секунд, даже не минута, вокруг тебя, у тебя в руках пачка денег, и вокруг толпа требует еще. У нас хватило ума посмотреть, как пройдут эти люди, потому что билеты были отвратительного качества подделанные. А 3 человек из 40 завернули. Соответственно, мы увидели, что охрана поднимает кипиш, и мы тихо свалили. Вот. Первый блин как бы получился, что у нас все хорошо зашло, но мы поняли, что таким образом нас там просто убьют. И вот, едучи в поезде, я верчу в руках нормальный билет и вижу, что там, ну, я утрирую, написано 2 августа такого-то года. Вертел. Вижу, что билет имеет все степени защиты, прям как деньги. Цветные водяные знаки. И тут мне пришла в голову одна мысль. Себестоимость билета 2000 рублей. Мы половина восьмого утра, в связи с тем, что у нас оказался на руках дефицитный продукт, люди не могут пройти на ярмарку, а у нас дефицитный продукт, но он фальшивый. А сделаем мы вот такую вещь. Купим мы билеты, скажем, 3 августа в количестве 100 или 200 штук, и с помощью трафаретика пририсуем единичку, двойку или тройку. То есть мы будем располагать настоящими билетами на, грубо, 11 августа, там 21. То есть мы будем иметь настоящую неподделку с маленькой пририсовкой. И работа закипела. То есть я был, поверьте, прям малолетка. Вся наша работа заключалась, что мы из своего города приезжали, и вечером в районе 4 часов, когда у кассы нет ни одного человека, а касс было 20, мы скупали билеты по 5 штук. Это максимальное количество, которое касса выдавала в одни руки. Максимум нельзя было. То есть проходили по очереди, закупали билеты, возвращались в свой город, делали с помощью трафарета единички, двойки, тройки.
И а у нас... чем? Карандашом или чем там было написано?
Чернилами. Мы просто черной ручкой, за счет того, что трафарет был грамотный, у нас действительно получалось 11 и так далее. То есть мы имели билеты практически на нужные нам даты, на нужное нам время. На наши деньги доход с вот одного выхода был, ну, примерно долларов 250-300. Ну, то есть день работы, ты зарабатываешь, грубо, на наши деньги 20 тысяч. У нас были штаны с подкладкой. Это старый воровской прием, идет от карманников. То есть, когда у человека штаны с подкладкой, карманник сбоку, слева делает дырочку. Для чего? Если он раньше в общественном транспорте не был мобильных телефонов, и он воровал тупо деньги. Соответственно, если он что-то крал, он тут же в боковую дырочку это сбрасывал в штаны. И если поднимался кипиш, он просто выворачивал карманы пустые, показывал, вы чё? Обалдели, что ли? Я чистый.
И громче всех кричал еще при этом.
Да.
Возмущался.
Мы сделали такие же дырочки, штаны с подкладкой, и поэтому в один прекрасный день, когда нас приняла охрана, нам повезло, нас хотели убить, но по факту мы посбрасывали деньги внутрь. У нас на руках было маленькое количество билетов, потому что мы основную кассу хранили отдельно. Нас долго возили там на набережную, грозили утопить, потому что понимали, что где-то есть утечка билетов. В общем, нам повезло, отпустили. Мы не поняли, приехали еще. Была очень грандиозная облава, то есть перекрывали метро, приезжал тогдашний ОМОН. В общем, после этого поняли, и на этом как бы все остановилось. Теперь прикинем, я малолетка, и у меня за, грубо говоря, один визит в Москву на наши деньги там 20 или 30 тысяч рублей. Это портит и сбивает всю жизнь. Ты уже не можешь учиться. Ну, то потому что занят этой вот фигней.
Мутишь.
Мутишь, да. Соответственно, ты уже по-другому относишься к деньгам, к людям и к всему, то, что вот это окружает. Поэтому мой этот опыт, он негативный. Он как бы, ну, назовем, я думаю, не туда, не в ту сторону все-таки повернул жизнь. Лучше было бы элементарно просто торговать. То, что мы попались в 90-е и уцелели, это, я считаю, относится к везению. Мне неоднократно родственники говорили, что есть в жизни вот у меня везение, где-то заслуженное, где-то незаслуженное. У меня вот есть четкое мнение, что если человеку где-то в жизни везет, в другом месте он не добирает. Соответственно, 100 раз это наблюдал, везет в любви, не везет там в финансах. У меня была подруга игровая, крупьешка в казино. И она сказала такое наблюдение, что когда игроки вдруг начинали обыгрывать казино, но в данной какой-то ситуации, выставляли самого страшного, стрёмного крупье, самого противного, и, в общем-то, он обыгрывал игроков. Это была какая-то потусторонняя ситуация. Люди стоят злятся, а вот стоит страшный противный парень и, в общем, вот их обыгрывает. Ну, то есть, ему где-то в чём-то другом везёт. Сейчас такое время, когда в городе Москва, например, деньги можно заработать в любом возрасте, и все зависит от того, насколько ты приложишь ум и просто будешь думать, как поступить. Я, например, сейчас вам расскажу о такой вещи, как съемка в массовке. Сергей, снимался ли ты когда-нибудь в массовке?
Только в порнофильмах.
Посмотрю как-нибудь.
Шучу.
Не буду
Пока
смотреть.
Не снимался.
Итак, станция метро «Аэропорт». Каждый день, кроме выходных, около станции метро «Аэропорт», когда в 10, когда в 11, когда в 12, собирается не менее 300 человек-пенсионеров. Это те самые люди, которые во всех передачах, что пропагандистских, что Малахов, сидят и хлопают. Как вы думаете, зрители, до того, как я обозначу сумму, сколько они получают, скажем, за 6 часов сидения в студии?
1000 рублей максимум.
Год назад, когда близкий мой человек участвовал в массовке, за 6 часов им платили 400 рублей. Значит, из 300 с лишним пришедших людей обычно берут не более 100 или 200. Подавляющее число приходят пенсионеры. Если ты пришел молодой, моложе 40 лет, ты попадешь на массовку, притом на программу, которая тебя устроит 100%. Хочешь к Малахову, кому хочешь. Но повторю, то есть в среднем доход 400-500 рублей за 6-8 часов. Часть этих людей живет в Московской области. Соответственно, иногда съемки затягиваются, то есть стартовали в 10 или в 11, а вот не уложились, переснимают. Да, им заплатят не 400, не 600, 800 им заплатят. А если совсем проперло 1000, но время 12 ночи. А завтра в 10 утра нужно опять ехать на станцию метро «Аэропорт». И опять этот работорговый рынок, когда идет человек, который отбирает, вы подходите, а вы примелькались, погуляйте пока, подходите, а вы тогда заснули, мы вас в принципе больше не берем. Вы там пукнули, ну и прочее. Итак, наступает 12 ночи, и эти пенсионеры, живущие в Подмосковье, они садятся на автобус и едут в различные аэропорта. Кто в Домодедово, кто в Шереметьево. Автобус бесплатный, они за проезд не платят. Приезжают, ночуют этот час, два, три на сиденьях и с утра опять в Москву. У них не хватает мозгов зарабатывать как-то по-другому, но условные там 12-15 тысяч прибавки к пенсии они имеют. В других городах пенсионеры лишены такой возможности, а в Москве они гарантированы. Всегда меня удивляла вот стоимость этого хлопания, а теперь представим, что идет какая-нибудь вот пропагандистская передача, и там студию хлопает. То есть там нанятые, набранные с улицы бедные люди создают обстановку поддержки любого бреда. Перед съемками какой-либо более-менее не совсем беззубой тетке подходит модератор и говорит: а вот знаете, там вот будет такая спорная ситуация, вам надо подать реплику. А я не согласна, бла-бла-бла, плюс 500 рублей. То есть 600 за выход, 500 за это. Вот. И вот эти люди, так как хлопают, создают общественное мнение, зрители в регионах этого как бы не знают, не понимают, и вот этот создается впечатление всеобщего одобрямца. Для того, чтобы условно в студии Соловьева люди хлопали, там бюджет получает всего ничего, несколько десятков тысяч рублей. Если взять город Москва и ближайшие к нему города, сейчас активно происходит замещение местного населения. Тетки не рожают. Если рожают, то обычно видно, что ей 30, 35, 40 – это первый ребенок, зачастую единственный. А все первые, вторые этажи, например, пятиэтажек, все сплошь сейчас это киргизы, таджики, узбеки в подмосковных городах. А времена, когда они зарабатывали мало, уже давно прошли. И типичный бюджет мигрантской семьи, которая живет в Москве год, выглядит так. А если она работает, опять же, возьмем Додо Пиццу, управляющий получает 110 тысяч рублей. Практически, ну, в половине московских Додо Пицц управляющие не русские. 110 тысяч рублей. Муж у нее таксист. Это 80-90 тысяч рублей. Их двое детей ходят в школу. Да, они подрастают со знанием русского языка, И они арендуют обычно комнату в двухкомнатной квартире где-то за 20 тысяч.
На четверых, да, допустим.
Да, у них комната на четверых, но теперь прикинем, у них бюджет максимальных трат по Москве, ну, полтинник, но 1150 они откладывают. Ну, то есть, короче говоря, каждая нерусская семья, которая упорно пашет, тащит домой не менее 1,5 миллиона ежегодно. То есть, пробыв в Москве 3-4 года, они возвращаются условно в свою Киргизию с 6 миллионами рублей, но там это, грубо говоря, перемножаем на 2, то есть достаточно большим капиталом. А так как дети ходят в нашу школу, так как они тут привыкают, они становятся как-то испорчены. То есть они видят, как русские дети себя ведут, что могут себе позволить. То многие люди сюда эти возвращаются. И в связи с тем, что любая нерусская семья рожает больше, а поколение меняется за 25 лет в среднем, то через какие-нибудь 5-10 лет ситуация, когда в тех же Химках, в больнице, в любой половина врачей нерусские фамилии имеют, будет уже другой. Все будут иметь нерусские фамилии. То есть приходишь к врачу, и русское лицо будет удивительно. Я сейчас скажу тоже удивительно парадоксальную вещь. Я работал с нерусскими, работал долго, у меня нет ни одного плохого слова. Ихние тетки очень выносливы. Они, к сожалению, для нормального русского мужика не ебабельны, ну, в том плане, после 30 лет они, ну, некрасивые. Но они очень выносливы, она работает на работе 8-10 часов. В отличие от русской женщины, она стойко потом приходит в семью, тащит своих детей, то есть выполняет именно женскую домашнюю работу и считает это нормальным. Насколько я понимаю, в той же Москве, в Питере, ну, в любом крупном городе, зачастую образованная женщина так делать не будет и тебе предъявит. Повторю, любая нерусская женщина, она тоже может быть с высшим образованием, полученным там, но установка у нее вот такая, к которой мы привыкли, например, с советских времен. Если, например, тебе секс в жизни не особо интересен, то есть пофиг, как выглядит жена, то вот в практическом плане они однозначно лучше русских женщин. Повторю, я за длительное время общения с мужчинами и женщинами азиатских национальностей СНГ не имел ни одного негатива в принципе, вот, при всем моем критическом отношении к жизни.
А я напоминаю, что спонсор нашего сегодняшнего выпуска Битпапа, наши давние друзья. Несмотря на лето, я вынужден сниматься в этих красивых кофтах с их логотипом. И занимаются они, это все в виде шутки, но занимаются они тем, что имеют отличного бота. Мы сами тоже пользуемся давно, если вы заметили по нашим видео. Ботом, в котором вы можете купить, продать крипту среди частных пользователей, прямо не выходя из Телеграма.
Раз уж я начал говорить про женщин, я сейчас скажу свое отношение к женскому полу. Я думаю, что очень многие молодые люди будут спорить. Вот. Я рассматриваю женщин с прикладной точки зрения. Если вспомнить старый анекдот, когда умирает мужчина в 40, в 50, в 60 лет в семье, кто остается?
Ну, жена, дети.
Вдова. А вот когда умирает в таком же возрасте женщина, кто остается?
Вдовец, судя по всему.
Жених. Остается жених. А количество мужчин, которых у нас не гораздо меньше, чем женщин, в общем, а количество качественных мужчин, в принципе, немного, позволяет достаточно вольно себя вести вот на этом женском рынке. То есть, если у тебя изначально не устаканилось в семье, то смысла цепляться за кого-то я, в принципе, не вижу. Я как бы и сам достаточно активно себя веду и много как бы наблюдаю. В Москве, если ты хочешь завести семью, коренная москвичка предъявит к тебе кучу требований. Квартира. А квартира – это, грубо, от 10 миллионов. Ну, я начинаю 10-20, смотря какой район, смотря какая квартира. Какая-то машина, какая-то более-менее вменяемая престижная работа. Ты ее должен ходить, выгуливать и вообще быть не хуже мужей подруг. Пальцем не тронь и т.д. и т.п. При этом это будет достаточно противная баба. Вот. То есть ты, ухаживая за москвичкой, впрягаешься в общем-то достаточно невыгодный проект. А теперь прикинем, у тебя матримониальные планы. То есть ты хочешь жениться, хочешь завести пару. Ты работаешь на стандартной работе, у тебя, например, есть, ну, хороший доход, например, сотка в месяц. И вот ты свободный. Дуй в Абакан. Я много раз вспоминал этот город. Я был случайно заведен в ночной клуб «Абакан». Я люблю ходить по ночным клубам, но там я оказался случайно. Я был, назовем так, со своим самоваром. А войдя в клуб, я обалдел. Девок много, я один. В том плане, их было 30, я был один. Что это означает? Билет до «Абакана» на распродаже – это 5 тысяч туда, 5 обратно. Если стандартно, то 11 тысяч туда, 11 тысяч обратно. Вот у тебя отпуск. Квартира за 20 тысяч арендовал, билеты. Ты в клубе, где 30 одиноких женщин, имеешь, во-первых, большой выбор, во-вторых, у тебя есть куча времени, в-третьих, ты москвич, а это по вот меркам провинциалок, это, ну, как, ну, не граф, но это очень большой плюс. Поэтому в Москве, еще раз, твой входной билет, квартира, машина, статус, ухаживать, поведение. А здесь ты можешь быть с самим собой. Вот, то есть приехал. У них один минус, они не очень красивые. Ну, то есть сибирские женщины мне, конечно, не очень понравились. Они не очень красивые, менее ухоженные, чем в центре. Но чисто финансово ты получаешь, конечно, вагон удовольствия. Но я имею в виду, вложений мало, а выбор большой. Где еще можно в такое окунуться? Барышни не из Москвы, не из крупных городов. Они готовят, они тебя обихаживают, обустраивают. Ну, то есть они более приготовлены к той классической семейной жизни, о которых мы видели фильмы, читали книжки, ну, грубо говоря, от советской власти. То есть количество татуированных барышень в регионах близится к нулю. Ну, то есть они вменяемые, здравые, они рожают. Вот. Это, опять же, вот моя точка зрения. Я думаю, меня в комментариях заклюют. Жизнь меня научила, что такое вот есть таких два правила. Первое. Мне ее сказал папа, когда мне было 18 лет. И я с этим правилом по жизни согласен. Все бабы одинаковые. Установки у них у всех одинаковые. 18 лет я спорил бы, бил бы ногами и вообще категорически был против. Сейчас я так считаю, что, в принципе, мотивация у женщин, у большинства одинаковая. Правило второе. Если ты настроен с какой-либо барышней быть долго, ну вот, в принципе, планируешь с ней долгую семейную жизнь, обязательно знакомься с тещей через 10-15 лет жизни, вот она будет такая же.
То есть, ну и внешне же часто похоже.
Внешне, да, но по факту, например, если ты знакомишься с девушкой, приходишь в квартиру, она начинает бегать и кричать: «Ой, у меня сегодня бардак». Нет, не сегодня бардак, это всегда бардак. Ну, то есть просто какие-то вещи нужно понимать, и в твою систему координат они вот всегда должны быть. Ты готов это принять, не готов. То же самое с тещей. Как она себя ведет, как относится к мужу, что требует от мужчины. И ты как бы понимаешь, насколько у тебя будет твердым или нетвердым этот союз. Все-таки, когда ты вступаешь в брак, ты, у тебя жизнь одна. То есть ты, скорее всего, делаешь детей. Если через год или через два жена делает финт ушами и уходит, и, соответственно, ты мозгами понимаешь, что твои дети будут с каким-то посторонним мужчиной. А по-другому никак, потому что редко кто уходит в пустоту, обычно уходит в какой-то поиск. Вот. Поэтому, если хочешь каких-то вменяемых прогнозов, обязательно нужно знакомиться с тещей, дружить, не дружить, но вот проникать ей под кожу и понимать. Скорее всего, дочь процентов на 50 повторяет ее судьбу. Чем больше я смотрю на своих знакомых, ну и по своей, вот, скажем, жизненной линии, я вот это подтверждаю. Когда я был маленьким, я очень плотно занимался мордобоем, я имею в виду единоборствами определенными. Вот, несмотря на мою абсолютно нестрашную внешность, вот, я очень хорошо махал ногами, руками, но в связи с тем, что вес был мухача, то есть легкий, в принципе, мои удары не сильно страшны, но внешне производили впечатление. Вот, и я занимался у одного очень серьезного человека, который проводил с нами теоретическую работу. И он приводил очень хорошее высказывание: как киса лапой. Суть этого высказывания в чем? Представь, говорит, джунгли. Большой-большой тигр, который охотится на маленькую мышку, крыску, на какого-то грызуна. Казалось бы, он должен подбежать, спокойно хлопнуть, съесть, но тигр так не делает. Он подбегает, хлопнет, посмотрит, поиграет, Причина связана с тем, что даже маленький грызун не хочет умирать, и в процессе охоты он будет извиваться, кусаться. Маленький укус в условиях джунглей означает, что тигр получает ранку, которая во влажности загноится, через день он захромает, через два дня он умрет от голода. Поэтому все действия тигр делает очень аккуратно, и это выражение «как киса лапой» очень-очень-очень подходит к женской половине. То есть, когда ты знакомишься и у барышни включен деморежим, кстати, деморежим включается у всех РСПшек, прямо автоматом.
Кого?
РСП, разведенки с прицепом. То есть, если барышня стандартная, без детей, у нее может не быть деморежима, она может быть естественной, потому что она как бы в своих глазах востребована, у нее все дороги открыты. РСПшка, она тянет семью бывшую, то есть у нее ребенок, ей нужна какая-то опора, и мой опыт общения с женской половиной, то есть РСПшки тут же включают деморежим, когда месяц, когда полгода, и потом прямо как киса лапой тихонечко начинают пробивать, до какого уровня они там могут тобой руководить, запустить руку там в твой кошелек, в твою жизнь, очень осторожно. Вот теоретически с РСПшками прикольно, месяц-полтора, но опять же, если ты честный человек и не хочешь, в принципе, создавать семью, ну, то есть с женщинами, с детьми, тут вот начинает такая вещь, как называем экологичность. Ну, то есть это вот такой остановочный пункт. Барышня хорошая, там, ебабельная, но ты понимаешь, что чужой ребенок не нужен? Ну, в принципе, не нужен. Ну, то есть ты не хочешь изображать папу, быть нечестным, это же на всю жизнь. Ну, отличие большое, то есть женщина, которая свободная, и женщина, которая была в отношениях. Как мне сказала один раз очень умная женщина, а таких я в своей жизни встречал 4 штуки, я считал. Ну, так вот, как сказала одна умная женщина, каждый последующий мужчина всегда хуже. Да, есть правило, то есть ошибка выжившего, то есть когда то, что я сказал, неправда. Но по факту, если взять там 100 случаев, там в 80, там в 70, следующий мужчина будет хуже. Это я имею в виду в плане отношений, что если вдруг где-то что-то устаканилось, надо беречь. Есть в жизни, с ней встречается каждый, как в деловом, так и в личном плане, называется оно предательство. Многие спорят, можно простить предательство, не можно простить предательство. Суть такая, если это вот именно сейчас происходит с вами, в ближайший день, 2-3 недели, это не актуально, это на эмоциях, конечно, нельзя. Но если в отношениях мужчины и женщины холодно подойти к результату, я считаю, что предательство простить можно, человек предсказуемый становится. Если тебе вот эта условная женщина нравится, там, ебабельна и так далее, ты уже знаешь, что она всегда может сверкнуть чешуёй и уйти. Ну, с другой стороны, и у тебя открываются горизонты, то есть ты тоже перестаешь быть скованным какими-то обязательствами, тоже можешь обосновывать, почему ты, например, сделал то-то или то-то. Вот. Я не говорю уж совсем моменты с предательствами, когда тебя растоптали. Но, в принципе, когда эмоции погаснут, все эти вопросы, я считаю, можно уладить и простить можно. Не надо меня закидывать тапками, я все эти этапы проходил и считаю, что простить можно. Даже если обоснование, почему ты прощаешь, какое-то дурацкое. Еще один важный нюанс в отношениях с женщинами. Сейчас опять меня будут в комментариях, я думаю, гнобить очень сильно. Можно любить женщину. Предположим, ты встретился с инопланетянином, и тебе нужно ему обосновать, который, в принципе, не знает наших земных законов. Можно любить женщину, а если можно, да, если нет, то почему нет? Есть большой нюанс. Надо понять, в какой семье выросла женщина. То есть, если у нее был суровый отец, который допускал подзатыльники, рукоприкладство, то если у тебя возник какой-либо скандал со твоей второй половиной, и ты, ну так сложилось, стукнул ее там, не знаю, побил, взревновал, всякое как бы бывает, и если у нее отец был, ну, позволяющий что-то делать, у тебя есть шанс уладить. Ну, то есть, ну вот побил там жену, спутницу жизни, У тебя есть возможность с ней сесть, поговорить, дико извиниться, уладить, но тут вступает такая вещь. Если ты один раз развязал руки против какого-то человека, ты развяжешь еще. То есть тут должна быть самодисциплина, даже не прощение со стороны женщины, а твоя внутренняя самодисциплина не делать так больше. В случае, если женщина из, скажем так, обычной семьи, там, которую никто пальцем никогда не тронул, как бы ты на словах не уладил конфликт, она тупо начинает тебя бояться. Это сидит в ней, она этим даже управлять не может. То есть, соответственно, если у тебя барышня такая, я утрирую, мягкая, нежная, домашняя, а ты ее отколошматил, стукнул, сколько бы времени ни прошло, она тебя начинает бояться. Соответственно, таких отношений ничего хорошего не будет. Есть в мужчинах такая вещь, как добытчик. Я имею в виду в том числе и добыча женщины. Добыча женщины там для секса. Ну, то есть что-то мужское. Никогда договариваешься, когда ты ее берешь. Зачастую случается так, что у людей разная, например, сексуальная, как бы это правильно сказать, то есть мужику нужно каждый день, а она тебя уже разлюбила, ей нужно, дай бог, раз или два раза в неделю, там чисто по-женски, назовем так, для здоровья. Но она по каким-то причинам не хочет с тобой рвать, не уходит. Тут начинается такая вещь, она не хочет, ты хочешь, и это мини-изнасилование. И когда такая пара в оконцовке когда-нибудь распадается, этому мужику, которого бросили, ну, в оконцовке бросили, ему очень плохо, ему именно такая женщина нужна, потому что, еще раз, мы все от природы, и у нас вот эта вот добыча, вот, грубо говоря, чуть насильственный половой акт, он очень необходим. Ну, большинству, у кого просыпаются именно природные вот эти качества. Уверен, опять меня будут критиковать, но те люди, которые живут вот в таких парах, они как бы психологически несчастливы, но физиологически мужик получает ежедневное удовольствие, и его вот это вот все очень устраивает. Когда-то, когда я работал с дебетовыми картами, ко мне подошел дроповод и сказал, что вот у дропа такая проблема, дроп мой ровесник, от него сбежала сожительница, вот, не помогу ли я ее найти. Я подошел к дропу, пообщался, короче говоря, ему попалась 20-летняя дура деревенская, за которую некому заступиться. По каким-то причинам она стала с ним жить, и абсолютно у тупого, никчемного, но чего-то желающего мужика в руках появилась добыча. Я даже не представляю, как он над ней измывался. То есть, когда у чмошника появилась возможность над кем-то издеваться. И когда она сбежала, то есть он подошел с вопросом, как ее найти. Конечно, я ему не помог. Конечно, я наобещал, чтобы не портить отношения. Понятно, что не помог. Зачем мне делать вред какой-то девушке? Когда-то давно, лет 10, 20, 30 назад, точно не помню, то ли в английском, то ли в американском вузе провели такой эксперимент. Произвольно разделили группу мужчин и женщин на две группы. Одни заключенные, другие надзиратели.
Ну, это Стэнфорд, это он известный стэнфордский тюремный эксперимент.
Да, когда вдруг через какое-то время у внешне благопристойного, хорошо воспитанного студента, которого назначили надзирателем, начинают проявляться садистские наклонности, желание помучить. Поэтому, как бы у нас не было этого социального налета над нами, мы все от природы, и во многих нас это сидит, и с этим ничего не поделать. Поэтому, резюмируя в плане, можно ли бить женщин? Нельзя. Причина одна. Боится – уйдет. Если не уходит, ты себя сдерживать не будешь, отколошматишь второй, третий, пятый раз, или ее убьешь, или, ну, не сядешь в тюрьму, счастья не будет. То есть бить женщин даже один раз нельзя, но если все-таки у нее был суровый отец, и у вас вот случилась вот такая вот катавасия, один отскок у тебя есть. В противном случае ваш брак, ваши отношения, в общем-то, обречены на дистанции. Ну, то есть долго не рассчитывай, детей не делай, и откупиться не получится, потому что страх сидит внутри. Ну и резюмируя тему, опять же, про женщин. Считаю, что мужчина должен быть великодушен. Одинокий мужчина – это в нашем обществе ценность. Все мои знакомые женщины, когда я им озвучиваю, что вот есть свободный приятель, тут же начинают шушукаться и думать, какую барышню ему подвести. При этом я искренне недоумеваю, спрашиваю, зачем вы хотите испортить ему жизнь? Он живет, ему устраивает, но не слышит.
Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.